эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров. Политическая культура Соединенных Штатов» и передача «Русские вопросы». Эфир 22 августа 1996 года.
Предлагаем вашему вниманию передачу «Феномен Росса Перо. Парадоксы политической культуры США». Ее подготовил и ведет Александр Гинис.
Хотя далеко не в первый раз я слежу за американской предвыборной кампанией, она по-прежнему кажется мне возбуждающим, захватывающим и таинственным приключением. Есть в самой демократической процедуре некий авантюрный привкус, который привносит в политику романтическую непредсказуемость. В предвыборный год, как в пиратском романе, все может случиться. Тут нельзя ни в чем быть уверенным наверняка. В год выборов обнажается игровое начало демократии, которое живет по своим странным и загадочным законам. Чтобы как-то прояснить это смутное ощущение, попробую описать свои эмоции времен прошлых выборов, в 92-м году. Всего за год до них мне казалось, что выборы президента будут пустой формальностью. У Джорджа Буша, наследника популярнейшего Рейгана, победителя Хусейна, свидетеля распада империи зла, просто не было соперников. Его рейтинг в вопросах общественного мнения достигал невиданно высокой отметки. Политические обозреватели терялись в догадках, пытаясь назвать кандидатуру, способную бороться с Бушем за место в Белом доме. Короче говоря, дело казалось решенным. Но вот, поближе к роковой для республиканцев осени 92-го года, политический расклад кардинально изменился. Неожиданно, во всяком случае для далеких от коридора власти избирателей, вроде меня, у Буша нашлись сильные, просто могучие соперники. Причем они взялись как бы ниоткуда, будто соткались из самой атмосферы политической борьбы, материализовались из наэлектризованного воздуха предвыборной кампании. Ожидания избирателей вызвали их из политического небытия, как духов на спиритическом сеансе. И вот в результате выборов 92-го года в стране сложилась самая сложная за многие десятилетия политическая ситуация. Дело в том, что борьба закончилась победой не одного, а сразу двух политиков. Первый, естественно, президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Второй – техасский миллиардер Росс Перо. Пришелец со стороны, полный профан в политике, не обладающий опытом борьбы за выборную должность, он собрал 19% голосов, больше, чем любой третий кандидат с 1912 года, а ведь тогда таковым был легендарный Теодор Рузвельт. 4 года назад грандиозный успех Перо позволил ему войти в историю, но он там не остался. В воскресенье 18 августа 66-летний магнат торжественно объявил полуторатысячной толпе своих сторонников, что он, цитирую, «принимает высокую честь стать кандидатом в президенты США от реформистской партии». «Моя главная цель в предстоящей предвыборной борьбе, — сказал Перо, — покончить с двухпартийной политической системой в Америке». Пожалуй, как раз с этой задачей он уже справился. Трудно сказать, насколько реальны шансы Перо попасть в Белый дом, но вот третьей силой он уже бесспорно стал. Теперь от него, а главное от миллионов его сторонников, ни республиканцам, ни демократам не отмахнуться. Отныне пирог, американский электорат, придется делить не на две, а на три части. И это значит, что традиционная американская политическая система должна претерпеть не только тактические, но и глубокие структурные перемены. Хотя феномен Росса Перо сегодня уже перестал быть неожиданным, он по-прежнему связан с множеством еще далеко не исчерпанных вопросов. Почему миллионы избирателей готовы отдать ему свои голоса? Что они увидели в Перо? Почему его полюбили? Чего от него ждут? История его взлета может многое рассказать о том, чем живет сегодняшняя Америка, что она думает и чувствует. Сегодня мы обсудим весь круг этих проблем. Но начинать надо, естественно, сначала. Итак, кто такой Росс Перо?
Перо родился в 1930 году в городке Тексаркана, расположенном строго на границе между штатами Техас и Арканзас. Между прочим, из-за своего географического положения в этом городке был двойной комплект муниципальных чиновников, что, вероятно, позволило Перо еще в юности познакомиться и разочароваться в политической машине. Его отец, занимавшийся торговлей хлопком, был бизнесменом средней руки и безупречной репутации. С 8 лет Рос помогал отцу в делах, а вскоре стал зарабатывать и на стороне, разнося газеты. В 12 лет он вступил в местную организацию бойскаутов, где в необычайно короткий срок добился высшего ранга – звания скаутского орла.
Эту деталь особенно подчеркивают все, кто о нем писал. Надо сказать, что жизнь Роса Перо подробно исследована в нескольких книгах, самая основательная из которых, монография Джеральда Познера «Гражданин Перо», вышла всего 2 недели назад. Биографы Перо отмечают, что Перо на всю жизнь сохранил привычки, взгляды, убеждения безупречного бойскаута. Любовь к армейской выправке и дисциплине, умение и подчиняться, и командовать, усердие, настойчивость, стремление отличиться, уважение к религии и патриотизм. Неудивительно, что он выбрал военную карьеру.
Закончив военно-морскую академию в Анаполисе, Рос Перо стал лейтенантом американского флота. Как ни странно, служба у него шла плохо. Он не уживался с офицерами, возмущался безнравственностью коллег, критиковал начальство и вскоре ушел в отставку. Тем не менее, Перо, будучи принципиальным противником войн, в том числе и войны с Ираком, сохранил любовь и уважение к армии. На флоте Перо одним из первых в стране познакомился с компьютерной техникой, которая тогда только зарождалась. Используя эти знания, он легко нашел работу в гражданской жизни, поступив коммивояжером в компанию IBM. Но и эта служба показалась неподходящей для его темперамента. Однажды Рос Перо прочел у Генри Тора фразу: «Большая часть человечества ведет жизнь полную тихого отчаяния». Эта цитата перевернула его собственную жизнь. 32-летний Перо, решив, что ему такая перспектива не подходит, открыл собственный бизнес – компанию Electronic Data System.
В те годы, в начале 60-х, компьютеры уже завоевывали рынок, но еще мало кто знал, как с ними обращаться. Фирма Перо продавала компьютерное обеспечение, которое позволяло решать проблемы клиентов, реально приносив им большие прибыли. После выполнения правительственного заказа, перевод на компьютер дело производства, связанного с медицинским страхованием, дела новой компании пошли резко вверх. В конечном счете, Рос Перо продал свою фирму за 2,5 миллиарда долларов.
Став одним из самых богатых людей в стране, сейчас его состояние составляет около 3 миллиардов долларов, Перо не изменил своим привычкам. Жил скромно, даже экономно, выписывая себе ежегодную зарплату в 68 тысяч долларов. Однако большие деньги пробудили в нем большие амбиции. Перо начал заниматься крупной благотворительностью, помогал родному городу и штату. Для этой цели он создал фонд в 100 миллионов долларов. Кроме обычной филантропии, Рос Перо вел и рискованные операции политического характера. Так, большой резонанс имела его попытка помочь американским военнопленным во Вьетнаме. Хотя тогдашние лидеры Северного Вьетнама помешали начинаниям Перо, эта акция привлекла к проблеме международное внимание. Еще больший отзвук имел другой эпизод из биографии Перо. Двое служащих иранского филиала его фирмы попали в местную тюрьму по политическим обвинениям. Перо предпринял опасную экспедицию в Тегеран, в которой участвовал лично и выручил своих людей из беды.
Все эти исполненные драматического эффекта поступки создали вокруг личности Роса Перо ореол успеха, предприимчивости, энергии и некоторой таинственности. Он стал получать множество писем, авторы которых то и дело предлагали ему выставить свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. Перо долго не поддавался искушению, но в конце концов, в 92-м году, он заявил во время интервью с известным тележурналистом Ларри Кингом, что согласится участвовать в предвыборной борьбе, если его кандидатура будет выдвинута во всех 50 штатах. После этого заявления миллионы сторонников начали кампанию за выдвижение Роса Перо в президенты в качестве независимого кандидата. Началась настоящая пиромания. Одно время в вопросах общественного мнения Перо уверенно пережал как Буша, так и Клинтона. Казалось, что пришел конец обычной в Америке двухпартийной системе. Ведь кандидатов теперь стало трое. Однако во время съезда Демократической партии Рос Перо неожиданно заявил, что он выходит из игры. А потом, уже совсем незадолго до выборов, Перо вернулся в борьбу так же неожиданно, как ушел из нее. Но было уже слишком поздно. Президентом Перо не стал. Так закончился этот самый острый пока эпизод из жизни человека, который, как считают миллионы его поклонников, мог бы стать уже в 92-м году президентом Америки, чтобы радикально изменить ее. Сейчас Перо, уже не новичок, а ветеран сражений за Белый дом, решил повторить попытку. 19 миллионов голосов, собранных им на прошлых выборах, достаточно веский аргумент, чтобы сделать феномен Перо постоянно действующим фактором, играющим важную роль, причем не только и не столько в самой политике, сколько в американской политической культуре, а значит и в недрах американского сознания.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Феномен Росса Перо. Парадоксы политической культуры США». Ее подготовил и ведет Александр Гинес.
Теперь, когда мы описали внешнюю канву событий, я хочу подробнее остановиться на психологическом портрете Росса Перо. Если не самая точная, то самая красочная характеристика Перо принадлежит, пожалуй, политическому комментатору Лоренсу Райту. В «Нью-Йорк Таймс Магазин» он писал:
«Росс Перо поразительным образом сумел сохранить в себе мечту каждого американского мальчишки. Мечту о добром и всемогущем спасителе, который приходит в нужную минуту на помощь беззащитной жертве, кем бы эта жертва ни была, попавшая в лапы злодеев девушка или страдающая от беспорядка родина». Осознанно и неосознанно Перо культивирует образ спасителя, который всегда знает, что нужно делать, и делает это без лишних слов. Недаром Перо так любит всевозможные тайные миссии и секретные операции. Его эскапада в Иране, например, могла очень плохо кончиться, ведь Перо прилетел туда со своим вооруженным отрядом, что нарушало и американские, и иранские законы, о чем ему говорили друзья-юристы. Однако, рискуя как чужими, так и своей головой, Перо не мог устоять перед искушением устроить настоящую спасительную акцию. Успех должен был доказать его правоту. Главное – достичь результата любой ценой.
Росс Перо действительно всю жизнь исполнял роль доброго ангела. Он трогательно опекал своих служащих, относясь к ним как к членам своей семьи. Стоило, например, кому заболеть, как Перо находил лучших врачей и оплачивал любые счета. Более 100 его коллег стали миллионерами благодаря щедрости основателя фирмы. Однако Росс Перо, если и был ангелом, то ангел этот умел быть жестоким и даже мстительным. В его компании царила весьма суровая, почти монастырская атмосфера. Здесь, например, соблюдался строгий кодекс приличий. Женщинам нельзя было носить брюки, мужчинам – бороду и усы. Под запретом был алкоголь, супружеская неверность каралась увольнением. Те, кого подозревали в служебных проступках, проходили испытания на детекторе лжи. Коллеги полушутя рассказывают, что идеальным руководителем Росс Перо считал Чингисхана. Сам Росс Перо бесспорно обладает строгими нравственными принципами. Он всегда и во всем следовал пуританской морали. Это, несомненно, сильная, авторитетная, склонная к патернализму личность. В детстве он был послушным сыном, в зрелые годы стал суровым, но справедливым отцом. Мировоззрение Росса Перо складывается из социального конформизма, пуританских ценностей, недоверия к правительству, беззаветной веры в дух частного предпринимательства, уважения к армейской выучке и безграничного патриотизма. Руководствуясь этими идеалами, Росс Перо предложил Америке альтернативу. Вместо того, чтобы вести бесплодную, с его точки зрения, политическую игру, он хочет навести в стране порядок по-своему. Перо, не имеющий никакого политического опыта, предложил свою кандидатуру, чтобы спасти страну от бездарного руководства. Как спасти? Это уже его дело, была бы власть. Перо выдвинул лозунг «Росс фор босс», что расшифровать можно примерно так. «Стране нужен не столько новый президент, сколько новый хозяин, менеджер, управляющий, сумеющий именно что управиться со сложными государственными делами с такой же мудростью и успехом, как и со своими собственными». Перо, строя свой образ сознания избирателей, удачно использовал мифы, хранящиеся в тайниках американской души. Из Росса Перо, подспудно внушал он избирателям, должен получиться президент на манер Линкольна. Человек, начавший почти с нуля, чтобы добраться до ослепительной вершины в виде хозяина миллиардной фирмы. Сам по себе финансовый триумф Росса Перо свидетельствовал о его способностях. Но еще важнее, что деньги Перо служили добрым делам. Я бы сказал, что на его богатстве лежал отсвет несметных и оттого таинственных сокровищ. Росс Перо не только бизнесмен, он еще немного и рыцарь, этакий граф Монте-Кристо. Он умеет не только зарабатывать деньги, но и тратить их, то с шиком и помпой, то с толком и пользой. Разгадка Перо, по-моему, вот в этом психологическом бутерброде. На поверхности его предпринимательский, коммерческий и организационный опыт, его феноменальный финансовый успех. А в глубине почти мистическое обаяние человека, который хочет и может играть роль супермена. Как герой комикса, Перо то и дело пускался в опасные приключения, следуя своему предназначению — быть ангелом-хранителем, волшебным спасителем, вечно выручающим из беды тех, кто туда попал, включая и Соединенные Штаты Америки. Обладая патриархальными вкусами и привязанностями, Перо всегда хотел вернуть Америку в старое доброе время, используя при этом самые современные технические средства. В первую очередь это относится к так называемой электронной демократии, которая по замыслу Перо должна была вернуть Америку к истокам демократических традиций, городскому собранию, которое совместно по-соседски решает все общественные дела. Комментируя эту весьма популярную у избирателей идею Перо, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Энтони Льюис писал:
«Перо представляет электронную демократию предельно просто. Каждый раз, когда перед правительством возникает сложный вопрос, ну, скажем, о бюджетном дефиците, помощники президента разрабатывают разные программы, а избиратели голосуют за них, нажимая на ту или иную кнопку на своем телефоне. Проект, набравший большинство, и притворяется в жизнь. Опасность вот такой прямой демократии в том, что она неизбежно приведет к зловещему манипулированию общественным мнением. Современный мир слишком сложен, чтобы его можно было объяснить каждому избирателю. В конечном счете, реальная власть в стране перейдет не к народу, а к демагогам и тиранам. Такие же идеи были у Муссолини, который обещал Италии исправное железнодорожное расписание, если она избавится от политического балласта в виде парламента. Однако не зря отцы-основатели Америки выбрали для своей страны не прямую демократию, а представительную республику. Зная, что такая система может показаться не столь эффективной, как автократия, они твердо верили, что безопасность демократии, защищенность ее от демагогии и тирании важнее эффективности правительства».
Этот пример показывает, почему многие считают Россо Перо опасным человеком в политике. Он пришел из другого мира, и разница между бизнесом и политикой все-таки слишком велика. Менеджер имеет дело со сложными проблемами. Политику приходится иметь дело и с проблемами неразрешимыми. Одно дело повысить производительность труда, другое – найти компромисс в борьбе вокруг абортов. Технократический подход к политике, который предлагает стране инженер Россо Перо, может быть разумным, но может быть и опасным. Стоит вспомнить, что в Советском Союзе очень многие политические лидеры были по образованию как раз инженерами. И все-таки легко понять и тех, кто мечтает ввести в запутанную политику ясную и четкую бухгалтерию бизнеса. Фактор Перо кажется им панацеей от постоянно растущей сложности мира. Ведь Перо, человек 50-х, пришелец из самого безмятежного десятилетия американской истории, сумел-таки оседлать прогресс, заработав свои миллиарды на компьютерах. В таком свете фигура Перо, как метафора общественных настроений, уже приобретает свойство надполитического символа. Фактор Перо лечит от подспудного страха Америку перед ее будущим. Лидер, обещающий найти противоядие прогрессу, Перо соблазняет Америку сладкой мечтой. Он обещает научить ее так изменить окружающий мир, чтобы не изменилась жизнь каждого из тех миллионов избирателей, которые верят ему сегодня не меньше, чем 4 года назад.
Вы слушали передачу «Феномен Россо Перо. Парадоксы политической культуры США». В передаче принимала участие Рая Вайль. Подготовил и вел программу Александр Гинес. Вниманию наших радиослушателей. Конец августа и начало сентября не только для слушателей «Свободы», но и для миллионов читателей «Довлатовские дни». 24 августа 90 года Сергей Довлатов скончался в возрасте 49 лет, а 3 сентября – его день рождения. В этом году ему исполнилось бы 55. В начале сентября один из выпусков «Поверх барьеров» будет полностью посвящен памяти писателя. Вы услышите передачу о нем Александра Гинеса и, конечно, голос самого Довлатова.
С Марусей я познакомился за год до этого. В дни знаменитой авантюры с русским телевидением. Двое бизнесменов, Лёлик и Маратик, сняли офис в центре города. Дали объявление в русских газетах. Пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы. Короче, взялись дублировать на русский язык передачи американского телевидения. Затея имела успех, в особенности среди пенсионеров. Старики охотно высылали деньги. Лёлик и Маратик пригласили на работу 6 сотрудников. 2 секретарш, бухгалтера, охранника, рекламного агента и меня, как творческую единицу. Я дописывал на работе свою книгу «Чемодан». Секретарши целыми днями болтали. Агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение. Бухгалтер писал стихи. Охранник, бывший чемпион Молдавии по самбо, то и дело ходил за выпивкой. Одной из секретарш была Маруся Татарович. Она мне сразу же понравилась. Высокая, нарядная и какая-то беспомощная. Бросалась в глаза смесь неуверенности и апломба. Так чаще всего и бывает. Я быстро понял, что она не создана для коллектива. Вот, например, характерный случай. У второй секретарши был муж. Он подарил жене браслет на именины. Та захватила его на работу похвастать. Маруся повертела его в руках и говорит: «Какая прелесть! У меня в Союзе был такой же, только платиновый». После этого секретарша ее возненавидела.
Это был фрагмент из записи 88 года. Сергей Довлатов читал свою повесть «Иностранка». О дне и часе выхода в эфир передачи к 55-летию писателя мы объявим дополнительно. А сейчас 2 минуты кратких объявлений, после чего мы продолжим нашу программу.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 22 августа 96 года. На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Александр Блок». К 75-летию со дня смерти. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Исполнилось 75 лет со дня смерти Александра Блока. Его поэтический статус настолько бесспорен, что говорить о его стихах сегодня, пожалуй, не имеет смысла. Юбилейное словословие Блоку ни к чему. Все и так уже давно знают, что он великий русский поэт. Интереснее другое. Нынешний юбилей Блока – первый в посткоммунистической России. Это позволяет, даже требует, снова поставить вопрос об отношении Блока к большевистской революции. Тема эта действительно острая, можно сказать, соблазнившая многих. Всем известно, что поэма Блока «12» и ряд его пореволюционных статей создали ему репутацию некоего мистического большевика. Но, во всяком случае, русскому, советскому читателю это обстоятельство пошло на пользу. Блок был канонизирован коммунистическим режимом, широко и хорошо издавался. Наследие великого поэта оказалось доступным новым советским поколениям. Эта культурная нить, связывающая с русским прошлым, сохранилась. Известно также, что настроение захваченности революцией, ее, как говорил Блок, музыкой, довольно скоро прошло у него, сменилось острой реакцией, отвержением и отторжением от революции. И тут возникла вторая легенда о том, что революция убила Блока, что он задохнулся в безвоздушном пространстве, созданном большевистским режимом. Историю жизни и смерти Блока стали в связи с этим трактовать в качестве некой моралистической притчи. Блока стали подносить как пример поэтической безответственности, этической глухоты и слепоты художественного сознания. Особенно резкую формулу эта трактовка приобретала, когда ей придавали религиозные обертоны. О Блоке в этом контексте говорили как о человеке, человеке, прельстившемся нечистой силой, дьяволом. Здесь наиболее известен текст, появившийся в конце 20-х годов и приписываемый отцу Павлу Флоренскому. Вновь введенный в культурный оборот в 70-е годы, этот текст повлиял и на новейшие отношения к Блоку. Соответствующую позицию продемонстрировал диссидентский поэт Наум Кржавин, заставивший после Флоренского вспомнить поговорку «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Я это говорю к тому, что позиция антисоветизма столь же не способствует пониманию Блока, как и советская трактовка его в качестве поэта революции. И сегодня, когда мы уже не связаны долгом антисоветизма, на Блока можно посмотреть свободнее, без того или иного политического априори. Любителям моралистических инвектив хорошо ответил тогда еще, в 20-е годы, Николай Бердяев.
Самая большая и мучительная проблема поэзии, она лишь в очень малой степени причастна логосу, она причастна космосу. В поэзии Блока стихия лирическая нашла себе самое чистое и совершенное выражение. Блок – один из величайших лирических поэтов. На нем можно изучать природу лирической стихии. Когда мне приходилось разговаривать с Блоком, меня всегда поражала нечленораздельность его речи и мысли. Его почти невозможно было понять. Стихи его я понимаю, но не мог понять того, что он говорил. В его словах совершенно отсутствовал логос. Блок не знал никакого другого пути преодоления и просветления душевного хаоса, кроме лирической поэзии. Творчество совсем не связано со святостью. Творчество связано с грехом. Творчество нужно не для спасения души, а для уготовления Царства Божьего, для его полноты. Его уготовляют не только святые подвижники, очистившиеся, увидевшие божественный свет, но и тосковавшие, мучившиеся, прельщавшиеся и падавшие, но устремленные к высоте, к жизни, преображенной в красоте.
Как видим, Бердяев в определенной степени разделяет отношение к Блоку как человеку, не связанному моральной или тем более политической ответственностью за тот или иной выбор. Но важно в его трактовке отсутствие осуждения. Он видит собственную правоту Блока, собственные его, так сказать, резоны. Поэт и не обязан быть правым в вопросах, выходящих за пределы непосредственно поэтического творчества. Его нельзя винить за неумение различать духов. Такая внеморалистическая позиция позволяет отнестись к Блоку поистине объективно. Прежде всего потому, что он и сам в высшей степени объективен. Лирическая стихия или просто стихия – это прежде всего сам поэт, а стихия объективна, то есть внеличностна, сверхлична. Одна из важнейших, если не важнейшая, из тем Блока – противопоставление культуры и стихии с четким и, так сказать, осознанным выбором в пользу стихии. Более того, Блок настаивает на том, что подлинная культура – это и есть стихия, что в отрыве от хтонических подземных глубин культура мельчает, вырождается, превращается в так называемую цивилизацию. Тема развлечения культуры и цивилизации, ставшая столь модной с появлением книги Шпенглера «Закат Европы», разработана Блоком вполне самостоятельно. В этом контексте подлинный поэт – медиум. Ему и не нужны сознание и выбор, сознательный выбор. Вот то самое развлечение духов. Назвать поэта медиумом – не осуждение, а комплимент, не хула, а хвала. Тогда получается, что отношение Блока к большевистской революции не было отношением, не было тут никакой субъект-объектной связи, не было по одну сторону Блока, а по другую – революции. Это единый феномен, это свидетельство, запись сейсмографа, голос, если не самой революции, то Россия, революцию переживающей. Блок не говорит революции ни да, ни нет. Это давно уже поняли лучшие его интерпретаторы. Расхожее и, в общем, правильное понимание тематической эволюции Блока строится по некоему триадическому принципу. Эта триада – «Прекрасная дама», «Незнакомка» и «Россия». Самый настоящий тезис, антитезис и синтез. «Прекрасная дама», навеянная софиологией и мистической поэзией Владимира Соловьева, крайне абстрактный образ так называемой «вечной женственности», идущий еще от Гетова Фауста. Затем Блок уходит в город, в реальность современной буржуазной цивилизации, развенчивающей высокие идеалы классицистической, да и романтической культуры. Это как бы грехопадение светлого инока, рыцаря прекрасной дамы, и одновременное падение самой его героини, превращающейся то ли в звезду, то ли в незнакомку, то ли в проститутку. а Россия – синтез этих противоположных образов. Послушаем, что говорили об этой эволюции блоковских тем понимающие современники. Вот что говорил Корней Чуковский в работе, написанной еще при жизни Блока и ему, автором, читанной.
Еще в 1906 году, в период Балаганчика и Незнакомки, он смутно почувствовал, что есть такая святыня, которая как бы создана из бед и погибелей, которая тем и свята, что в ней нет никакого благолепия, никакого покоя, что вся она боль и тоска. Это святыня Россия. С тех пор такие слова, как «гибель», «губительный», «гибельный» особенно полюбились ему. Покуда он не ощущал своей русской погибельности, он был в нашей литературе чуть-чуть иностранец, и стихи о прекрасной даме часто казались переводом с немецкого. Он любит ее, Россию, такую же двойной любовью, какой любил и других, не только не скрывая от себя ее мерзости, но, напротив, за эту мерзость и любя ее сильнее всего. Его Русь разбойная, Русь без удержу, хмельная, отчаянная. После 1905 года все стало русским у Блока. Но если бы она была иною, он не воспел бы ее. Ему нужно было любить ее именно нищую, униженную, дикую, хаотичную, несчастную, гибельную, потому что таким он ощущал и себя. Потому что он всегда любил отчаянно, сквозь ненависть, самопрезрение и боль. В сущности, он славил Россию за то, за что другие проклинали бы ее. Его 12 будут понятны лишь тому, кто сумеет вместить его двойное ощущение мира.
Россия как синтез прекрасной дамы и проститутки. Это ли не двойное, двойственное, двоящееся мироощущение? Но оно же единое, поистине синтетическое. И в этом двоящемся, различенном единстве уже неправомерен вопрос о принятии или неприятии революции. Блок имел право ее приять, потому что гибель России в революции стала и его собственной гибелью. Это была, что называется, честная игра. Однако остается вопрос, а как же Блок понимал, видел, хотел видеть русскую революцию? Да и так ли уж мы вправе говорить, что Блока убила революция?
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Александр Блок». К 75-летию со дня смерти. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
В каком смысле следует говорить о разочаровании Блока в революции? Это было очень своеобразное разочарование, отнюдь не совпадающее с обычными антисоветскими и антикоммунистическими настроениями. Большевистская революция для Блока оказалась не слишком далеко зашедшей, а наоборот, не исполнившей возлагавшихся на нее чаяний. В знаменитой статье «Интеллигенция и революция» он писал:
«Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией. Размах русской революции, желающей охватить весь мир, меньшего истинной революции желать не может, исполнится это желание или нет, гадать не нам, таков. Она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ, увлажит спаленные солнцем степи юга прохладным северным дождем.
У Блока не идет речь о революции как политическом или социальном перевороте. Он ожидает от нее поистине космического преображения бытия. Это теургический замысел. Слова о теплых ветрах и апельсиновых рощах у Блока совсем не метафора. Его надо понимать буквально. Как сказал один исследователь, к которому я еще буду сегодня обращаться, в революции метафоры обращаются в метаморфозы. По крайней мере, таковы чаяния всех революционных максималистов, к числу которых принадлежал Блок. Обобществление производства, вообще марксистская программа большевистской революции, для Блока отнюдь не максимум. умом. Понятно, что он спроецировал на революцию собственные внутренние установки. О том, почему имела место такая проекция, мы еще будем говорить. Но ясно, что результаты осуществления большевистской программы удовлетворить его никак не могли. Вот что говорил друг Блока, идеолог группы «Скифы», близкий к левым эсерам, Иванов Разумник на вечере памяти Блока 28 августа 1921 года.
«Мы знаем теперь, не душа Блока изменилась, изменилась душа революции. Ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился. Не от приближения гула он пал немея, а от смертельной тишины старого мира, сменивший собою пронесшийся гул. Вот почему так болезненно сжался Блок, когда знаменитый Брест стал ответом жизни на его скифов, когда в середине 18-го года уже ясно определились дальнейшие пути русской революции. Стихийного взлета мирового пламени нам уже не дождаться. Правда, мы живем теперь в эпоху невероятных событий. Быть может, самое невероятное станет возможным и осуществится, но в гранях человеческого, здравого смысла, который был так ненавистен Блоку. Наше поколение уже видело гребень волны, неслось на нем. Начался спад. Революция кончилась, и Блок ее не пережил.
Самые важные здесь слова о гранях здравого смысла, в которых якобы осуществляется большевистская революция. Это на самом деле утопическое, безумное, катастрофическое деяние. Для Блока, таким образом, ненавистный здравый смысл торжествует только потому, что люди после революции продолжают ходить по земле, а не летают по воздуху. Тут нельзя не вспомнить Ильфа, его записные книжки. Этот человек не советской властью недоволен, он мирозданием недоволен. Советская власть плоха для Блока не столько потому, что она осуществляет террор, сколько потому, что она не сумела переделать мироздание. В том же выступлении Иванова Разумника есть поразительная деталь. Он вспоминает, как шел с Блоком по вымершему Невскому проспекту, мимо заколоченных окон бывших увеселительных заведений. И Блок сказал: «По крайней мере, мы не слышим и больше не услышим румынской музыки в ресторанах». И он продолжает.
«Румынский оркестр как символ старого мира. Если бы Блок не был так болен в последние месяцы своей жизни, он узнал бы, что и это вернулось. Проходя по улице мимо освещенных окон ресторанов и кафе, он услышал бы и звуки румынского оркестра. И разве случайно заболел он и умер после марта 1921 года? Того марта, когда окончательно определился последний уклон революции, новый ее круг».
Иванов Разумник имеет в виду НЭП, едва ли не единственный период большевистской истории, когда началась приличная жизнь. Конечно, нам сегодня не понять этих людей, не понять сам их склад. То, как они судили о революции, кажется нам сегодня какой-то чудовищной аберрацией сознания. В самом деле, почему нужно умирать, если открылись рестораны и кафе? И почему это именно Блок умер, а тот же Иванов Разумник остался жив и даже дожил до террора конца 30-х, когда и ему пришлось посидеть, отведать большевистской революции в гранях здравого смысла? Так отчего же умер Блок? Он умер от последствий наследственного сифилиса, как Ленин, кстати. Это выяснено в исследованиях англичанина Эврила Паймана и француза Жоржа Нева. К сожалению, я не нашел книги Паймана о Блоке в Нью-Йоркской публичной библиотеке, и говорю об этом на основании книги Александра Эткинда «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века», в которой имеется соответствующая отсылка. В этой же книге есть интереснейшая глава о Блоке под названием «Революция как кастрация. Мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока». Это сенсационный текст. Он объясняет, что в конце концов имел в виду Блок под революцией, как проектом тотальной переделки мира. Подлинной задачей революции должно было быть уничтожение пола. У Блока есть одно загадочное сочинение – псевдоисторический очерк «Кателина», написанный весной 1918 года, о некоем древнеримском бунтовщике, пытавшемся произвести переворот и разоблаченном знаменитым Цицероном. Этот очерк Блок назвал «Страница из истории мировой революции», а в вариантах – «Из истории мирового большевизма». Загадочность и необъяснимая странность этого текста в том, что Блок ввел в него рассказ о стихотворении Катула «Атис», рассказывающем, как этот мифический юноша, впав в ненависть к Венере, оскопил себя. Какое отношение имеет все это к теме о Катерине, совершенно непонятно. Было непонятно, но сейчас Александр Эткинд разъяснил этот сюжет. Тут нужно вспомнить еще одно сочинение о Катерине, драму молодого Ибсена, внимательно читавшуюся Блоком, когда он писал своего Катерину. Александр Эткинд так резюмирует ее содержание.
Катерина Ибсена со смелой прямолинейностью указывал две основные проблемы европейского модерна – секс и революцию. Пол разрушает революцию. Утопия отменяет секс. Но ни то, ни другое, ни победа пола за счет утопии, ни победа революции за счет сексуальности невозможно в мире модерна. Противоречие остается нерешенным. Его можно признать, но нельзя преодолеть. Не было бы сексуального соблазна, Кателина построил бы царство справедливости. Не будь Кателина революционером, он спокойно жил бы с женой и любовницей. Моделируя основную дилемму, действие ибсеновской пьесы раскачивается между полюсами в душе Кателины. Сделай он выбор, и был бы счастлив. Его неспособность сделать этот выбор и есть трагедия современного человека.
Так какой же выбор все-таки имеется в виду в первом из указанных случаев? Второй понятен. Не надо быть революционером, а надо жить с женами и любовницами. Но что такое справедливость, достигаемая на путях отказа от секса? Как ее достичь? Как, наконец, отказаться от секса? Вот тут и начинает быть понятным блоковский дивертисмент со стихотворением Катула. Методом мировой революции, если она хочет удастся, должна быть кастрация. Кастрация, а лучше, точнее, да и шире сказать, уничтожение секса – вот истинная цель и одновременно орудие мирового переворота. Этой цели не осуществила, да и не поставила русская революция, и только поэтому ее нельзя считать радикальной. Такова логика Блока, если в данном случае можно говорить о логике. В этой логике секс с его сомнительными радостями – всего лишь несовершенный заменитель подлинного счастья. У человека в сущности и нет никакого другого счастья, кроме разве что чувства безопасности, обеспечиваемого материальным достатком. Но это дано не всем, а секс – всем. Это вроде денег, некий всеобщий эквивалент. И вот тут возникает вопрос, а всем ли дано даже это скудное счастье? Отнюдь нет. И Александр Блок был примером человека, у которого в этой сфере бытия существовали большие проблемы. Отсюда и желание его преодолеть это человеческое жизненное определение, отказаться от него. О его проблемах, в общем-то, давно известно. Даже в Советском Союзе можно было ознакомиться с этим сюжетом, прочитав работу известного блоковеда Владимира Орлова «История одной любви» в его сборнике «Пути и судьбы». К тому же сейчас, кажется, изданы в России мемуары жены Блока, Любови Дмитриевны, в которых она даже пыталась дать психоаналитическое объяснение перипетий их странного брака. Тут нужно, конечно, добавить, что Блок отнюдь не был человеком, не знавшим женщин. Нам известны имена чуть ли не всех его любовниц. И то, что у него был ребенок от Нолли Коган. Я, кстати, видел этого человека, то есть того, кто выдает себя за сына Блока. Интерес всего этого сюжета все-таки не психоаналитический. Сюжет тут другое. Что такое поэт? У американского философа Джорджа Сантаяны в его книге об американском характере есть рассуждение о революционерах и поэтах, о полярности двух этих типов, полной противоположности одного другому. Революционер, по Сантаяне, это человек, который хочет разрушить бытие, чтобы из его элементов создать, собрать какой-то новый и лучший мир. Надо ли говорить, что разрушенный мир восстановлению, тем более улучшению, не подлежит? Поэт же у Сантаяны – это человек, умеющий увидеть красоту в существующем. Ему не нужно другого мира, он способен в Лии увидеть Рахиль. Это звучит очень эффектно и кажется верным, но как раз обсуждаемый нами случай сюда не подходит. Кто будет спорить с тем, что Блок – великий поэт? И однако он хотел уничтожить этот мир, он ненавидел этот мир, названный им страшным. Есть ли выход из указанного противоречия? Очевидно тот, что дух дышит где хочет. Поэзию можно делать из всего, нужно только быть поэтом. Александр Блок поэтом был. Он сказал: «Мы умираем, а искусство остается». И какое нам дело до его любовной жизни? Какое нам дело, в конце концов, до Октябрьской революции, о которой теперь можно сказать только одно? Это было время, когда жил и умер Александр Блок.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Александр Блок. К 75-летию со дня смерти». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над ним в пражской студии работали режиссер Виктор Смирнов и редактор Иван Толстой.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена. И, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.